какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. Август – месяц 25-летия провозглашения независимости Украины и других бывших советских республик. Месяц, который оказал решающее влияние на весь ход событий на постсоветском пространстве. В рамках программы «Дороги к свободе» мы беседуем о итогах украинской независимости, о ее 25-летии. И сегодня гость нашего эфира – первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Российской Федерации Владимир Крыжанивский. Вы приехали в Москву, насколько я помню, вы были народным депутатом Украины – и приехали в Москву еще до того, как украинская независимость была подтверждена. То есть вы были уверены, так и вы, президент Кравчук, что 1 декабря все будет в порядке?
Я вспоминаю, 2 декабря ко мне пришла вечером с тремя гвоздичками, пришла Галя Старовойтова. Это был единственный человек из российского истеблишмента, который уже вообще услышали о том, что чем закончился наш референдум. Галя пришла, она очень душевно меня поздравила, и потом вдруг она начала мне рассказывать буквально недавние события. Она говорит, вы знаете, я ведь в конце ноября, она не могла сказать, когда точно, в первых числах ноября я был у Бориса Николаевича. Я ему сказала, Борис Николаевич, из того, что я слышу от своих друзей и более осведомленных людей из Украины, я поняла, что там будет вообще что-то очень и очень невероятное. То есть процент, который проголосует за это, просто будет зашкаливать. Вы это понимаете или нет? Он говорит, Галя, говорит, нам сейчас не до этого. Нам сейчас нужно, ты же понимаешь, нам нужно справиться с Горбачевым. Потом мы, боже ты мой, что ты волнуешься?
Незадолго до гибели Галины Васильевны я с ней встречался, записывал такое интервью для большого проекта, который тогда мы готовили здесь, группа украинских журналистов. Устный проект «Украинская история». Она все это рассказала на пленку. Так что это свидетельство, оно зафиксировано. Это действительно было так. Более того, Борис Николаевич, насколько я понимаю, вообще не верил в то, что большинство украинцев проголосует за независимость. Он вообще считал, что референдум провалится.
Он был настолько занят тогда тем, что было там. Для него то, что творилось тут у нас, это была абсолютно периферийная вещь. И то есть ему было очень и очень не до этого, потому что было очень напряженное положение. Ну и вообще в России было чрезвычайно тяжело, потому что, я вам откровенно скажу, положение чисто... Ну, вы помните, московские магазины, ужас по сравнению с Украиной. Если в 3 сорта колбасы в Елисеевском гастрономе, вы понимаете, и нужно было чем-то кормить людей, они с ужасом думали. Поэтому они вообще думали о том, как побыстрее все-таки забрать власть, потому что они понимали, что потом им придется, чем позже они возьмут власть, тем сложнее им будет потом выкарабкаться из того положения, в котором они были. Поэтому им было здорово не до этого.
А скажите, вот вы приехали когда? Вы в августе приехали? В
Я приехал 30 августа.
Вот вы еще сколько было? Сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 месяца были 2 центра, союзные и российские. Вы с представителями обоих общались или все-таки ты уже...
Я вам скажу откровенно, практически позиция такая в разговоре с Кравчуком. Он все время мне говорил, чтобы я как можно меньше внимания уделял вопросам союза и больше всего старался контактировать всеми методами с российским руководством и ориентироваться на них, потому что он говорит, все, мы от них отплыли. И он был почти 100% уверен в том, что все-таки кончится тем, что Ельцин заберет власть в Москве. Поэтому он меня ориентировал на то, чтобы я не вступал. Ну и, между прочим, союзное правительство не старалось хоть каким-то, как это по-русски, чином, ну...
Образом.
Нет, образом. Хоть каким-то образом сосредотачивать свое внимание. Им тоже было здорово не
дать. Тогда не было уже союзного правительства, где правительство был Иван Степанович Силаев,
да,
министр России.
Были, да, были вот Силаев был... И еще я встречался, еще помню, мы встречались с Фокинами, с Силаевыми, и были разговоры, но уже чувствовал, что это уже так. Но уже тогда шли вовсю, уже был организован МЭК.
Это Межгосударственный экономический комитет.
Да, да, и где уже думали о том, что будет дальше, как это будет, и почему, и что можно ожидать. Ну и потом, конечно, самое основное, это были события те, которые произошли после 1 декабря, потому что тогда все было четко. И как-то даже судорожные движения Горбачева уже не могли ни к чему привести, и мы понимали это. Хотя определенные волнения, когда полетели из Пущи в Москву, были, и немножко опасались, что не встретят ли нас автоматчики, зеленые человечки. Шапошников сказал, что ничего не будет, то есть он уже понял, куда идет вектор.
А вы были участником этих переговоров?
Да, да.
Когда вы доехали, вы вообще понимали, чем дело закончится? Вот вы лично, в Беловежской пуще.
Меня удивляет даже то, что вы говорите.
Почему?
Я вам объясню, почему. Потому что Кравчук туда ехал четко, чтобы пояснить, что игра закончена, ну все, мы должны разойтись, и мы должны каким-то образом успокоить наших людей.
Я действительно в день, когда закончилась Беловежская пуща, я точно так же не понимал, что произошло, как и мои российские коллеги. Вот тогда никто не понимал, что произошло. Но я исходил из того, что Украина теперь независимое государство, она денонсировала союзный договор, вы были одним, кто за это голосовал, правда?
Да, да, да.
И таким образом, ни в какие новые межгосударственные союзы мы вступать не должны. А мои российские коллеги, наоборот, они были уверены, что эта независимость – это шаг к новому союзу. И то, что союз развалился, для них была неожиданность. То есть мы как бы были по разные стороны этой стены, но обе стороны были ошеломлены тем, что там произошло.
В первую очередь, то, что делалось со стороны Украины, то, что делалось в Беловежской пуще, это было желание успокоить своих людей. Понимаете, масса людей ведь боялась, а что произойдет? Послушай, у меня же там братья, у меня там сестры, вообще что будет? Вот желание успокоить, что все будет нормально, вы не волнуйтесь, будет нормальное отношение, вот в частности будет вот это вот...
Не будет как в Югославии, словно говоря.
Конечно, да. И поэтому я вспоминаю, когда вдруг нам предложили, чтобы это был союз демократических государств. Сообщность. И они вообще хотели называть союз, а мы настаивали на том, чтобы это было что-то на, мы говорили, Commonwealth, что ни в коем случае никакой союз. Они вдруг хотели сказать, давай, ну хорошо, содружество демократических государств. Подождите, а если Узбекистан присоединится, а мы рассчитываем, они что, тоже демократические? Да, 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 конечно. А как мы говорим, категорически, только независимые государства. Это должно быть написано в обязательном порядке. Это должно фигурировать, потому что, поймите, мы приехали сюда для того, чтобы вы узнали раз и навсегда, Украина независимое государство. И вчера, это, ну буквально днями, это подтвердил украинский народ. Мы поступили так, как не поступил никто. Мы пошли на то, чтобы это подтвердил народ. А ведь многие очень рассчитывали. И мы должны до определенной степени благодарить коммунистам, то, что они практически не агитировали против референдума.
Как вы можете их благодарить, когда вы их запретили, извините меня, 20...
Подождите, но они оставались депутатами Верховного Совета,
да,
они оставались с трибуны, они оставались с газетами, они оставались с радио, с телевидением. Они же оставались, но они выдержали это до 1 декабря, они выдерживали.
Не думаете, что они боялись просто Ельцина больше, чем вас?
Они не столько боялись Ельцина, как им московское руководство сочетело до потери пульса. И вот у меня был за полгода до смерти Станислава Ивановича Гуренко разговор с ним.
Да, это был последний перестать, как он партию Украины.
Вы знаете, он сказал мне так, Володя говорит, я тебе хочу сказать, когда мы увидели этот ужас, эти дрожащие руки Янаева и все остальное, мы, говорит, собрались и мы поняли, нужно уходить от них, уходить во что бы то ни стало. И понимаете, мы в это время оказались союзниками, потому что и они хотели независимой Украины, и мы хотели независимой, только разные. Но независимые. Они тоже хотели независимой Украины, но своей, той Украины, коммунистической. Но нам нужна была тоже независимая. И вот второе прилагательное, которое было после этого, мы старались не вспоминать. Мы были попутчиками в данном случае, и поэтому они не мешали на референдум, поэтому они проголосовали. Да, конечно, определенная степень, они боялись и прочее. Но я вам скажу откровенно, разговор совсем недавний с господином Крючковым, тоже членом Политбюро, на то время секретарем ЦК, когда я ему сказал, что ну коммунисты же поняли, они проголосовали, говорит, о чем вы говорите, коммунистам дали команду. Он абсолютно не прав. Да, им дали команду. А кто дал команду? Команду дал Станислав Иванович Гуренко.
Да, но Станислав Иванович не менее поддерживал ГКЧП.
Да. Но когда голосовалось, Станислав Иванович уже все понял.
Когда провозгласили независимость, а я Тогда побежал передавать информацию в переговорный пункт, который был на первом этаже. Вышел Станислав Гуренко из зала, и к нему подошел генерал Николай Галушко, последний представитель КГБ Украинской ССР и будущий министр госбезопасности России. И Галушко говорит ему: «Станислав, я тебя поздравляю, наконец-то мы свободны». Я не понимал, что происходит. Пересек тайца Компартии, вот он вчера поддерживал ГКЧП, представитель КГБ, ОССР, столпы режима, и вот они поздравляют друг друга с украинской независимостью. Я об этом думаю до сих пор.
Я не знаю, знаете ли вы о таком факте. В последние месяцы своей жизни лидер на то время в Украине бендеровского движения Шухевич в разговоре со своим, как по-русски, окружением,
да,
он сказал: «Мы погибнем, но коммунисты провозгласят независимую Украину». Да. Вот два раза он был в Одессе, отдыхал там, он, видно, увидел. Он, видно, что-то понял, потому что все время в лесах. А тут он увидел живых людей, и он, видно, почувствовал, что так может быть, вы понимаете? Я вам хочу сказать, что зараза независимости была невероятно распространена среди каких угодно украинцев. Я не знаю, знаете ли вы о том, что Петр Алексеевич Кропоткин, князь Кропоткин, по маме, он Сулыма. Он из рода гетьмана Сулыма. Петр Алексеевич говорил так: «Меня удивляет, как такой умнейший, образованнейший человек, как Богдан Хмельницкий, мог поддаться на дешевейшую дипломатию царя Алексея Михайловича». То есть Кропоткин все прекрасно понимал. Почему? Потому что он живо интересовался историей Украины, он очень многое понимал. Я вам хочу сказать откровенно, что вот то, что происходит сейчас, все то, что происходит, для меня это ужасающее разочарование во мне самом. Меня не столько, я абсолютно четко, я ожидал этого, я думал, и что может быть. Я просто не знал, как скоро они вот дойдут до того, что они начнут входить в Украину. Понимаете, разочарование почему? Потому что я ведь все время где-то прекрасно понимал, что этим должно закончиться, но теплилась надежда, что у них хватит ума, что они послушают того, которого они ненавидят, господина Бжезинского, который им сказал: без нормальных отношений с Украиной никогда не будет нормальной России.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Российской Федерации Владимир Крыжанинский, ведет эту программу Виталий Портников. Вот я должен сказать, что вы выдали свой романтизм, который меня, кстати, поражал, когда мы с вами работали в 90-е годы в Москве.
Понимаете, вы располагали куда большим временем. Я успею, ну будет 70 лет мне, и тут будет все нормально. Понимаете, мне уже в то время было 51. Понимаете, поэтому, конечно, мне хотелось этого, но я прекрасно понимал, что есть русские и русские, но тех русских, о которых мы говорим, русские и русские, чрезвычайно мало. Это единицы, это Сергей Адамович Ковалев, это Боннер, это Афанасьев. Вы знаете, это буквально на пальцах двух рук можно посчитать людей, которые трезво все понимали и все видели.
Ну вот, Галина Васильевна Старобойцева тоже хорошо понимала реальность.
Я хотел бы вас немножко разочаровать. Она была очень встревожена тем, что она говорила.
Она была в совете президента России тогда. Она должна была быть встревожена по должности.
Она была очень встревожена. Нет, не только. По душе тоже. Она немножко... Все-таки где-то это сидит. Это редкостное явление, чтобы в русском интеллигенте сидело понимание всего. Буквально единицы. Я вспоминаю разговор с Сергеем Ивановичем Ковалевым, когда я ему вдруг пару раз сказал: «Ну вы русские?» Он мне ответил: «Владимир Петрович, я не мы русские и не вы русские. Я Сергей Адамович Ковалев. То есть я личность. Я есть такой. Я Ковалев. Я не мы русские, понимаете? То есть я имею свою систему взглядов, и не всаживайте меня в стадо». И вы знаете, это очень повлияло тогда на мою систему взглядов. Я понял, что буквально, ну, это просто были единицы. Это был ужас.
А на официальном уровне, вот ваши официальные контакты, они тоже приводили к такому непониманию?
Боже, ну, конечно. Понимаете, ведь у них царило вот что. Они говорили, ну, они понимали, у вас же нет никакого опыта государственности. Мы вам все расскажем, покажем. Зачем вам эта незалежность? Ну, вы же не знаете, как это делать. И когда ты им начинаешь говорить, подождите, ну, канцлером, одним из наиболее успешных канцлеров России был Безбородько. Феофан Прокопович построил вам вообще всю систематику, всю философию вашей империи. Не господин Катков, а Феофан Прокопович. Он был украинец.
Но мне кажется, что этого до сих пор не хотят знать, потому что есть такая мифология присоединения отсталых земель к Москве, да, которые получили потом из рук московского царя. Но, кстати говоря, вы вспомните, на нашей памяти...
Практически никто не знает, почему называется Моросейка. Моросейка называется, потому что там был малороссийский приказ. там два хохловских переулка, там палаты Мазепы. Что было в малороссийском приказе? Привозили дьячков с Украины и говорили: мы вам даем приход, ты должен что, при церкви открыть какую-то там, ну, учить какой-то грамоте этих людей. Ведь в то время была Россия практически безграмотная, Украина была практически полностью грамотная. К концу 18-го столетия все пришло на круги своя. Украина тоже была почти безграмотна.
Ну хорошо, если говорить в официальных контактах, можете ли вы сказать, что вот тогда, вот к какому моменту было ощущение, что это два государства, которые контактируют между собой?
Установка была жесткая, установка Бутейко и Кравчука. Ни в коем случае не показывать, что мы есть отстраненное полностью государство, полностью отстраненное. Не входить ни в какие сантименты. Я вам скажу, одна из первых пресс-конференций, на которых мне вдруг сказали: послушайте, у вас говорят, что когда офицеры принимают присягу, у них спрашивают, а что вы будете делать, если, например, Россия нападет? Да, ну, говорили более мягко, попытается ввести войска в Украину. Я говорю: ну что буду делать? Ну а что должен делать офицер и что должен делать солдат? Он должен выполнять приказ. На его страну напал агрессор. И как, и вы будете воевать с русскими? Обычно, если русские войдут на нашу территорию, ну что мы должны делать? Вы понимаете, вот это непонимание, как это мы можем, но это обыватели. А вообще верхние слои прекрасно понимали, что можно было.
Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин, он когда говорил о введении российских войск в Украину вот накануне донбасской авантюры, он точно так же был уверен, что никакого сопротивления этим войскам не будет оказано, потому что мы один народ. Это же было сказано в официальных интервью. Чем это отличается от того, что было в 90-е годы, расскажите?
Отличается это вот чем. Вот обычно, когда говорят, как фамилия президента России, я говорю, вот говорят, Путин. Я говорю, фамилия президента России нынешнего $110 за баррель «Юралснефть». А фамилия того президента, который был, когда я был, его фамилия была $10-12 за баррель «Юралснефти». Вот в этом разница. То есть его не было того, что есть сейчас. Сейчас, ну, на наше счастье, этот более трусливый.
Думаете, что тот был бы, пошел бы до конца?
Более жестко пошел, да.
Не был демократом. У него демократия была в сердце, так говорил Билл Клинтон.
Ну, помните, что говорил Буш о Путине?
Да, он ему смотрел в глаза.
Да, он посмотрел в глаза и увидел. Странно, что он увидел? О том, что лодка утонула, или что он увидел? Очень тяжело, понимаете, очень тяжело. Ну, вернее, это предвиденное разочарование. Ну, боже ты мой. Демократ Володя Лукин.
Но он был демократом до конца, он приезжал сюда посредничать, когда были переговоры Януковича с оппозицией.
Ну, что? Да.
Что мог, а что бы вы хотели, чтобы он сделал? Но он был тем, кто поехал. С другой стороны.
Ну, он же поехал.
Может быть, это хорошо. Но я, опять-таки, почему вы думаете, что люди действуют в предложенных обстоятельствах? Тогда были одни обстоятельства, сейчас другие. Человек
ну,
пытается...
Ну, давайте говорить о Шерпе. Но Шерпа все-таки ушел. Переговоров двадцатки, семерки от России.
И Андрей Ларионов.
Да.
Ушел, конечно. Я же говорю, нет, каждый действует в своих обстоятельствах.
Ну, есть редкостные, да. Есть люди типа Андрея Нечаева. Откровенно говорю, покойный. У меня был разговор, он ночевал у меня один день, Егор Тимурович Гайдар. Что бы ни говорили, понимаете, он был вообще подвигнут на идеи сделать нормальную Россию. Ему было здорово не до Украины, но, в принципе, я помню наш разговор, он очень хорошо понимал, все правильно понимал. И он, между прочим, тогда, почему он говорил, давайте побыстрее, они хотят уйти, пусть уходят. Потому что он понимал, меньше пространства, которое нужно обслуживать, проще. И он был очень не против, пускай они уходят. Нам бы справиться вот с этим. Но остальные говорят, нет, пусть она будет хуже, но пусть они будут тут.
Таким то есть, считаете, эта философия, она существовала с 90-х, в том числе и в окружении Бориса Николаевича Ельцина?
Конечно. А Павел Лощанов?
Ну, это было первое заявление, да, о Крыме, ну, сделанное 24 августа 1991 года.
А что у трезвого уме, то у Жириновского на языке, а это что? Ну, это человек, который вообще говорит, очень часто говорит те вещи, которые думают... Которые хотелось бы, чтобы
вы верительные грамоты вручали вице-президенту Рудскому, а не Ельцину. В этом был какой-то символизм?
Абсолютно никакого. Понимаете, мне очень ругали за это. Говорили, почему вы не дорабатываете? Вы должны сделать все возможное, чтобы вручить президенту. Ну как это так, вице-президент? Я говорю, послушайте, ну вот приехал Льюис Страус и вручил верительные
грамоты. Посол США, да.
Да. Вручил верительные грамоты Рудскому президенту. Соединенных Штатов Америки. Ну почему он, а почему не вручает? Потому что есть огромная вероятность... что когда в тот день, когда я буду вручать грамоты, он будет, ну, нарушить спортивный режим. А не вручение грамот, Это ужасно. Это считается, если предназначено вручение грамоты, и вдруг оно не случится, это очень неприятный инцидент между странами. Поэтому они категорически говорили, пусть вручают, потому что ну, каждый раз приводить его до тела, приводить чувство.
Чувство, да.
Вы прекрасно помните тот инцидент, когда он абсолютно в нетрезвом состоянии вошел в президиум Верховного Совета и начал говорить такие вещи, но он был абсолютно, он был при таком состоянии, это был ужас.
Но разные ситуации, я помню, к
сожалению. А Хасбулатов делал все возможное, чтобы он показал себя во всей красе и не давал ему уйти. Через 2 часа он стоял возле проезда художественного театра, абсолютно трезвый, и давал интервью. Его тут же привели в чувство Бориса Николаевича, потому что нужно было показать, что он не был пьяным. Поэтому, ну, понимаете, Борис Николаевич это русский демократ. А русский демократ это, как говорил Винниченко, вся русская демократия кончается на украинском вопросе.
Я тогда не могу понять причину вашего разочарования. Если вы это понимали тогда, то в чем разочаровываться сейчас? Сейчас просто пришло все к итогу.
Когда твои дети, эти дети твои и русской женщины, понимаете, ну, моя жена русская, у меня много приятелей, у меня были прекрасные, Саша Музыканский, прекрасный человек, все, по отцу еврей, по маме украинец, родом из Харькова родители, все. Понимаете, у меня было много людей, с которыми был прекрасный, я работал там, я сотрудничал, 7 лет своей жизни прожил в России. Ну, какая-то надежда все время теплилась, что... Ну, они
что можно будет
понимать...
как-то проскочить, получается, этот вот момент.
Да, но да? Они же должны понимать, но неужели они не понимают? Ведь это несложно понять, что это выгодно для них, чтобы мы были в хороших отношениях. Это же выгодно. То, что сейчас, это очень невыгодно для них.
Вы эту ситуацию, кстати, считаете как безвозвратной, то, что вот сейчас произошло?
Очень долго придется потом, ну, вы понимаете, ну, вы помните, что написала эта девочка? Никогда мы не будем братьями, понимаете? Ну, ведь это сказано от сердца и здорово от ума. Потому что, оказывается, мы не были братьями. Ну, никакие мы не братья. И мы не были и тогда братьями. И что, 1650, Конотопа это что? А Батурин это что? А Полтава это что?
Меня больше беспокоит то, что конфликт затягивается. Вот была какая-то надежда на то, что он как-то разрешится быстро. Но затягивание конфликта – это когда растут поколения, да? Которые живут в совершенно разных ценностных мирах. И вот уже это сколько длится? 2 года, может длиться 5 лет, 10. И тогда вот уже появится первое поколение. Как появилось первое поколение украинцев, которые жили в независимой стране, так появится первое поколение украинцев, которые вырастут в обстановке конфликта с Россией, и наоборот.
Это реальность. Это до определенной степени, ну, я не хочу сказать, это плохо, наверное. Но, с другой стороны, это, может, хорошо, ну, что, наконец, ну, надо бы, чтобы не только я понимал, важно, чтобы каждый украинец понимал. И когда тебе вдруг снова начинают говорить, что, ну, обождите, ну, не может же быть, чтобы он хотел воевать. Я говорю, послушайте, а что он делает? Ну как, ну это же не он воевал. Ну вот были же добровольцы в Испании, вот так и тут добровольцы. Бог ты мой, ну это ужас, понимаете?
Добровольцы в Испании тоже посылал товарищ Сталин? Они конечно. Сами по себе появлялись и вылупливались, это было?
Нет, хотя я встречаю 45 лет своего знакомого, который говорит, наконец-то я, говорит, добился того, что я еду в АТО. 45 лет. Наконец я добился, что я еду в АТО.
Ну да, но это люди, которые разделяли идеи. Они да, с одной да. и с другой стороны, как со стороны России говорили, так и со стороны Украины. Так же
ну,
и были.
Не нужно отрицать, что вы думаете, что там многие из этих головорезов не имеют. В этой башне-то какие-то есть мысли, которые...
Да, конечно, эти мысли связаны даже во многом мои коллеги из российского телевидения, эти мысли им предложили.
Ну,
да.
вот я не знаю, но, понимаете, вот гибель Шеремета. Для меня это, понимаете, не хочется, но и будут говорить, ну что вы опять вы говорите? Ну, я вам приводил пример, как в «Красном отце». Что бы они сейчас ни делали, что бы сейчас ни происходило у нас, может быть, они не имеют никакого отношения, но мы-то будем думать, что это они.
Ну, вот это, кстати, очень важный вывод из ситуации, из нашего сегодняшнего разговора. Поблагодарю первого посла Украины в России Владимира Крыжанинского за участие в нашей программе. Спасибо, Владимир, что были с нами. Телепрограмму эту провел для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.